Домик у водокачки наполнялся людьми. Первой пришла Ядвига. Пока Олеся возилась в кухне у печи, она успела рассказать мужу все новости. За ней появился Воробейка. Он вынул из-под пальто разобранную двустволку и патронтаж. Прикрепив стволы к прикладу, зарядил ружье и с удовлетворением поставил его в угол. «Я патроны набил картечью. На 20 шагов смело можно пулять. Ночью не разберешь, с чего стреляют, а грому наделает достаточно». «Для начала ничего, а это на закуску», — с гордостью сказал он, вынимая из кармана обойму с немецкими патронами. 5 штук. У соседского мальчишки выпросил. Подобрал где-то чертенок. Ему на что? А нам до зарезу. Дадим 5 по патрону, каждый по разу бухнуть сможет». Воробейка бережно положил обойму на стол. Вода текла с него ручьями, но помощник машиниста был в хорошем настроении. Он смешно шевелил своими белесыми бровками и, часто шмыгая носом, оживленно рассказывал, каких отчаянной жизни парней он приведет. «На ходу подметки рвут», — не нашел он более сильного выражения. «Как совсем стемнеет, я приведу их, а сейчас я понесся назад. Там еще поговорить надо кое с кем, да и паровоз пристроить. Кабы не немцы, так это бы плевое дело, принес их черт как раз. Говорят, сейчас им вперед ходу нет, там им панки пробки ставят. Ну, я пошел», — заторопился он. Уже в сенях вспомнил что-то, вернулся. «А не принесли вам пока винтовку из камеры? А то занесет сюда нелегкое какую-нибудь стерву, отбиться нечем». Раевский кивнул головой. Когда Воробейка вернулся, в доме уже были Раймонд и несколько рабочих. Среди них высокий белокурый юноша, которого Раймонд познакомил с отцом. «Это Пшеничек. Он тебе расскажет про Потлая и других товарищей. Я его случайно встретил у Степового». Раевский крепко пожал юноше руку. «А это», — шепотом добавил Раймонд, указывая глазами на входящих рабочих, — «пулеметчики. Ты помнишь, говорил, чтобы я познакомил тебя? Вот этот высокий, Степовый, а другой, усатый, Гнат Верба. Это старые солдаты. Пулемет они, между прочим, принесли в мешках по частям. Мы его сейчас соберем на водокачке. Лента есть, только патронов нет. Остальные придут позже, как ты приказал». В комнате становилось тесно. Высокий рабочий проверял принесенную Воробейка винтовку. «Новенькая, штык прикрепляется вот так. Раз, два и готово». Раевский расспрашивал рабочих о настроении в поселке. Ядвига ушла помогать Олесе. Раймонд тоже пошел на кухню, позвав с собой Пшеничика. «Вот Олеся новый товарищ, помните его?» Пшеничек, не зная, куда деть мокрую фуражку, крутил ее в руках. Ему уже рассказали об аресте отца. Тревога за старика не давала ему покоя. «Присаживайтесь здесь вот, на лавке. Хоть и тесно, но уж извиняйте», — пригласила Олеся и ловко высыпала из горшка в большую миску вареный картофель. Ядвига поливала маслом кислую капусту. Раймонд чувствовал, что необходимо сказать девушке об Андрее. «Олеся, вы знаете, кто это гудит?» «Нет, а что?» «Говорят, это птаха закрылся в котельной». Черные брови девушки встрепенулись. Она не чувствовала, что горячий чугун жжет ей пальцы. «Как, Андрей? Один?» «Да, его окружили. До сих пор отбивается от них». Пшеничек следил за Олесей грустным взглядом. «Как же так, Раймонд? Почему его оставили? Что же он один сделает?» Раймонд не мог смотреть ей в глаза. Он вышел из кухни. «Отец, ты помнишь, я тебе говорил об Андрее Птахе? Помню. Это он гудит на заводе. Его убьют. Разреши нам, отец, прошу тебя». Раймонд чувствовал, что за его спиной стоит Олеся. «Разреши нам. Сейчас еще товарищи придут из поселка. Все знают Андрюшу. Разреши нам выручить его». «Да, жаль парня. Кончат они его», — негромко сказал стоящий у двери высокий рабочий, тот, кого Раймонд называл пулеметчиком. Брови Сигизмунда сошлись в одну сплошную линию. «У нас нет патронов, и при том, выступать по частям нельзя. Никто не шевельнулся. Раймон стоял перед отцом, как немая просьба. Раевский посмотрел в широко раскрытые глаза девушки, и она поняла, что он не уступит. «Господи, неужели у вас нет сердца?» – чуть слышно прошептала она. Седая голова Раевского на несколько секунд устало склонилась на руку. Концы усов сурово свисли вниз. Олеся вспомнила, что этот человек не спал две ночи. А сколько таких бессонных ночей было до этого? С какой любовью и уважением говорит о нем отец? Этот редко улыбающийся человек всегда встречал ее ласково. Ей стало стыдно своей первой мысли. Гудок внезапно оборвался. Несколько секунд никто не проронил ни слова. Олеся зарыдала и бросилась к себе в комнату. Упав на кровать, она содрогалась от рыданий. Ядвига молча гладила ее по голове. В дом входили все новые и новые люди. Машинное отделение водокачки, сарай, большая комната и кухня едва вмещали пришедших. Вернулись Кавалла, Чобот, с ними железнодорожники. Всех мучил вопрос, почему замолчал гудок. Добрались-таки. И вдруг в дверях появился Птаха. Сзади него Василек. «Вот тена!» – ахнули все. Птахе почудилось в этом возгласе какое-то разочарование, почти раздражение. «Птаха, ты!» – крикнул Раймонд, выбегая из кухни. «А то кто же?» – буркнул Андрей, удивленный множеством почему-то собравшихся здесь людей. И тем, что у мостика их с Васильком остановил вооруженный воробейка. Заговорили все сразу. «Смотрите, говорили, что он гудит на заводе, а он себе гуляет!» Услыхав восклицание Раймонда, Олеся вбежала в комнату. Кавалла из-под лобья невольно взглянул на Андрея. «Тут про тебя сказки ходят, будто ты гудишь, а выходит зря!» «Значит, там кто-то другой. Со страху те балды-кочегары перепутали. Кто же гудел?» «Отчаянный, видать, парень. Настоящий боец, замечательный человек. Очень жаль, если эти негодяи его убили», – взволнованно сказал Раевский и поднялся во весь рост. У Андрея потемнело в глазах от обиды. Измученный, похудевший за эти несколько часов, он стоял, низко опустив голову, измокший, весь испачканный углем. Этого никто не заметил. Бывает так. Люди, отвлеченные чем-либо волнующим, не замечают того, что в спокойной обстановке сразу бросилось бы им в глаза. Про Птаху тотчас же забыли. Он был досадным эпизодом. Его считали героем, а он оказался праздно болтающимся парнем. Это вызвало у всех чувство недовольства, даже обиды за ошибку. Олесе стало стыдно своих слез и от того, что их все видели и могут всякое подумать о ней. То, что Птаха попал в такое нелепое положение, хотя и без вины с его стороны, больно задело ее девичье самолюбие. Она смерила жалкую фигуру Андрея обидным взглядом, и чего я в нем видела хорошего? Стоит как дурак. Хоть бы ушел, что ли, зло подумала она. Раймонд старался не встретиться с ней взглядом. Ему было неловко. Василек возмущенно выглядывал из-за спины брата. Он не понимал, как это Андрюшка терпит. По-ихнему, так мы и на заводе не были. А то, что мне углем пальцы поотбивало, так это их не касается. Почему-то именно о пальцах вспомнил он. А еще мамка пороть будет, с тоской подумал он. И готов был заплакать. Он уже начал сморкаться. Андрей поднял голову. Олеся видела, как внезапно побледнело его лицо. Он шатнулся и, чтобы не упасть, схватился рукой за стену. «Что, он пьяный, что ли? Только этого не хватало!» — с испугом подумала Олеся, но что-то подсказывало ей иное. Ей стало жалко его. Она подошла к нему и тихо сказала: «Чего ты здесь торчишь? Пройди на кухню. На кого ты похож? Тоже герой». Андрей сделал шаг вперед, отодвинул ее рукой в сторону. «Так значит, с меня надсмешки строите? Я жизни не жалел. Вы все разбежались, меня одного оставили на расправу. Я один с ними бился, от вас подмоги ждал, а вы здесь прохлаждались. А теперь надсмешки...» Андрей глотал слезы. Все вновь смотрели на него. Его натянутый, как струна, голос, его волнение, весь вид истерзанный и возбужденный заставили всех посмотреть на Андрея иными глазами. Птаха больше не мог говорить. Шатаясь, он пошел в кухню, через нее в комнату Олеси. Здесь Андрей опустился прямо на пол и так лежал в полузабытии. Ошеломленная всем этим, Олеся тщетно пыталась добиться у него объяснения. Зато Василек охотно рассказывал в кухне Раймонду и Пшеничику обо всем происшедшем. Маленького свидетеля повели к Раевскому. Василек, освоившись и обогревшись, повторил свой рассказ, не преминув добавить: «А ружо Андрюшка с собой взял, ей-бо! Оно за сараем стоит! Сейчас принесу!» И, не ожидая согласия, исчез за дверьми. Скоро он вернулся. «Во, заряженное!» Сигизмунд пошел в комнату Олеси. Птаха все еще лежал на полу. Раевский приподнял обеими руками его голову. Из глаз парня текли слезы. «Вы молодчина, Птаха! Я не беру своих слов обратно, а товарищам надо простить их ошибку!» Птаха нашел его руку. «Это я гудел», – прошептал он. «Никто в этом теперь не сомневается». Раевский почувствовал в своей руке его разбухшие пальцы. «Что с вашими руками?» «Я обварил их кипятком». «Вы останетесь здесь и отдохнете. Я освобождаю вас от участия в бою. Охраняйте женщин».